Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» сегодня мы будем с вами беседовать и о вечном, и о насущном. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин и наши телефоны прямого эфира 959-5939. Код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. За 2 месяца отсутствия я очень соскучилась по общению с вами, дорогие радонежцы. И вот снова с радостью я вас приветствую. Христос воскресе! Сегодня день Святой Матери Матроны Московской. Вчера я побывала на сходне, где жила Святая Матрона, в Троицкой церкви. Там есть часовня святой и иконы с частицей ее честных мощей. И очень и очень много молящихся ей. В любые исторические времена, при любых политических режимах на Руси всегда были святые, которые отмаливали и утешали народ. Вот также в Сходнинском Троицком храме есть 3 новомученицы святых: Екатерина, Елена и Елена Коробкова, Наталья Бакланова и Екатерина Константинова. Они в 38-м году прошлого века были замучены в лагерях, одна расстреляна в Бутове. Вот, пожалуйста, это вот середина века, и были святые. И даже, может быть, и теперь в наше время тоже есть святые. Может быть, даже и рядом с нами. А иначе как бы мы с вами жили, дорогие радонежцы? Врата ада никогда не одолеют нашу церковь. Спастись можно всегда, если есть вера. И вот сегодня у нас в эфире, дорогие братья и сестры, будут приходские священники. И мне бы хотелось, прежде чем я их представлю вам, напомнить слова отца Валентина Свинцицкого, сказанные им в 1918 году, ровно 100 лет назад. Он писал так, Валентин Свинцицкий. «Организованный церковный приход, незыблемый фундамент не только духовно-нравственной, но и государственной жизни, для церкви не безразлично, в каких внешних условиях живут христиане, ибо эти внешние условия могут и калечить души, и, напротив, могут содействовать их духовному росту. И потому для церкви не безразлично, голодают ли прихожане или не терпят никакой нужды. Думают ли городские думы о благосостоянии местных жителей или нет. Заведуют ли народными деньгами честные люди или воры. Церковь, раскрыв свои общественные силы, сможет, наконец, встать в должное отношение к государству. Крест выше меча. Государственный меч должен черпать свою нравственную силу в церковной организации. Церковь не должна властвовать, но она и не должна быть рабой государственной власти. Церковь должна благословлять христианскую власть и акты общегосударственного значения. Церковь должна быть совестью государства. Вот такие золотые слова, сказанные отцом Валентином Свинцицким ровно 100 лет назад, в 1918 году. И вот у нас сегодня, дорогие братья и сестры, в эфире замечательные современные молодые священники. Это любимый радиослушателями отец Петр Панов, молодой благочинный Адигитриевского церковного округа города Москвы, вернее, Новой Москвы, настоятель храма Спаса нерукотворного образа в Большом Свинории. Дорогой батюшка, здравствуйте. Давно вы не были. У вас за это время родился 4-й младенец, да, 4-й мальчик. И мы так рады, что вы к нам приехали. Поэтому благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И, дорогой батюшка, вы приехали не один. С вами, как я поняла, ваш друг и священник. Священник Олег Яньшин, настоятель строящегося храма в честь святителя Николая в Тушино. Дорогой батюшка, вы впервые у нас и вообще впервые в эфире?
Добрый вечер. На радио Радонеж, да, впервые.
А вообще нет, да?
Нет.
Но мы очень тоже рады вас слышать и видеть. Благословите тоже.
Благодарю вас. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот, отец Петр, мы так давно не слышали вас на Радонеже. За это время, вот я говорю, у вас уже сыночек 4-й. Ну и много, наверное, хорошего на вашем чудесном приходе. Для меня ваш приход вообще незабываемый, потому что там столько цветов. Вот сейчас весна, все цветет, поэтому я упросила вас быть с нами, потому что ваша матушка, она архитектор-ландшафтник, ее хватает на все, не только воспитывать своих деток 4-х, вот, но и украшать усадьбу, храмовую усадьбу, потому что там столько цветов, просто, ну, как бы отражение рая на земле. А что еще у вас нового? Да, у вас же там еще и отец Василий Брилев, помните, мы же рассказывали о нем, о батюшке Василии, он фронтовик, он похоронен у алтаря храма, вы столько рассказывали о нем хорошего, и вот вы приняли от него эстафету по его благословению.
Да, хотел бы небольшую поправочку сделать. Угу. Матушка у меня по образованию инженер-геодезист, а ландшафтик нам больше так хобби для души. И это как раз действительно отражается и на благоукрашении храма, на его территории. Ну, на самом деле, украшением храма занимается не только матушка, да, заниматься должен весь приход, что и происходит, да. А отец Василий, который упокоился в 2011 году, за алтарем храма похоронен. Действительно, он, ну, можно сказать, благословил меня там появиться, хотя мы с ним лично не были знакомы. Как говорят прихожане, которые давно ходят в наш храм, и до меня еще, и спрашивали: батюшка, вот вас не будет, кто займет ваше место настоятельское? Он говорит: подождите, Господь сам пошлет того, кто должен здесь быть. Ну, когда меня назначали в сей храм, я, если честно сказать, я не хотел этого, потому что я служил уже более 3 лет в другом храме, где мне все нравилось, да, там тоже была своя крепкая община. Мы занимались народным пением, да, это моя такая идея была, и она нашла отклик у прихожан. Мы провели литургию, во время которой все песнопения исполнял весь народ верующий. Да, священник служил, я регентовал всеми прихожанами. было очень так действительно приятно и так сплоченно мы отслужили. Потом узнал я о своем назначении, с одной стороны расстроился, с другой стороны, когда уже увидел храм и познакомился с людьми, с прихожанами, действительно, я загорелся, да, потому что храм великолепно, прекрасно, он никогда не закрывался, более 120 лет,
да, намоленный.
Тем более отец Василий, он ветеран войны, участник Великой Отечественной войны, он действительно,
наград у него много.
Очень много наград и государственных, и церковных наград, он только священником прослужил 60 лет.
Дай Бог и вам столько же.
Некоторые дожили до 60, вот, а он прослужил в священном сане 60 лет. Это действительно, это Божье благословение. И принять храм сей в качестве настоятеля для меня это действительно радость и счастье. Я Бога благодарю здесь за это. Вот. О том, что у меня родился четвертый ребенок, это на самом деле не так-то и много для священников, да, для священнической семьи. Вот отец Олег может сказать, сколько у него детей. Сколько, отец Олег, у тебя детей?
Трое. Немного.
Да. А вот я смотрю там вас, батюшки, вы похожи друг с другом. Ну, с отцом Петром мы уже теперь давно знакомы. Он мой земляк, он с Урала, но вы как-то похожи. Вы давно, наверное, дружите?
Мы дружим, познакомившись в Московской духовной академии. Мы учились,
да?
На одном факультете, можно сказать, да, богословском. И жили в одной комнате. Да, так Господь нас...
В Сергиевом Посаде?
Да, в Троице-Сергиевой Лавре, да, вот.
Вот дух Троице-Сергиевой Лавры на вас как-то почил, наверное. Спасибо. И вы похожи. К нам дозвонились. Примем звонок. Да. Алло, добрый вечер. Христос воскресе!
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Добрый. Мы слушаем вас.
Батюшка, да, батюшка Петр, здрасте. Ваша прихожанка Екатерина. Очень рада вас слышать в прямом эфире. У меня есть вопрос. У меня моего мужа есть вопрос, если быть точнее. Можно задавать, да?
Ну да.
Алло. Смотрите, мы часто на службе слышим обращение диакона к прихожанам, да, который говорит: главы наши, Господи, преклоним. Но есть моменты службы, например, после «Отче наш», когда диакон говорит: главы ваши, Господи, преклоним. Вот вопрос в следующем. Кому обращается диакон после «Отче наш»? Да, потому что когда он говорит: давайте главы наши преклоним, нам все понятно становится. Вот, а когда ваши, здесь уже у меня вопрос возникает: кому? Почему не всем это обращено? Спасибо, Господи.
Ну, какие у вас прихожане, батюшка, дотошные.
Мыслящие.
Да.
На самом деле, большой разницы здесь я не вижу. Но, как я слышал объяснение этого места, преклоняют главы в этот момент те из прихожан, которые не собираются причащаться. Вот диакон к ним обращается. Угу. Ваши главы преклоните, да? И когда вы преклонили главу, потом уже священник начинает раздробление святых даров для причащения верующих, а те, кто не причащается, ну так вот по задумке, да, они должны уже покинуть храм, а остаются только те верные, кто готовились к причащению, да, отец Олег? Такое вроде объяснение.
Ну, это одно из таких, да, объяснений, которые у нас есть, и православие, оно в богатстве, да, разных толкований, традиций. Есть еще более такое практическое, оно мне больше нравится, объяснение, которое... Понятно, что у нас сейчас никто не уходит из храма.
Понятно.
Это, да, это время наше такое. В этом ничего плохого нет. Вот здесь... Преклоните вы, потому что в алтаре сейчас подготовка именно тела и крови Христовой для причастия, потому что в алтаре сейчас священнослужители заняты и заняты для вас. Поэтому вы проявите христианское терпение.
Благоговение.
Конечно.
Ну, вот такие вот два объяснения. Какой вам нравится больше?
Да? Спасибо,
кто принимает?
Еще больше, ну.
Да, ну, одни из некоторых, как мы вам с вами сейчас назвали. Да, мы с отцом Олегом познакомились в Московской духовной академии. Я рад нашему знакомству. Отец Олег является крестным моего третьего ребенка.
А вот почему вы родня.
Ну, уже это породнились через крещение. Ну, хотел бы, чтобы отец Олег тоже немножко о себе рассказал, да, о своем приходе.
С 2013 года мне было поручено строительство храма в Тушино, потому что...
На пустом месте?
Да, на пустом месте. И очень благоразумно, конечно, патриарх поступил, когда окраины Москвы начали обрастать церквями, обрастать церковными общинами, потому что, может быть, людям, далеким от церкви, это непонятно, но когда ты живешь на окраине Москвы, и чтобы ребенка причастить, тебе надо час потратить. И я помню, когда я еще был диаконом и священником, мы жили в Медведково тогда, и найти храм, а ближайший храм — это небольшая часовенка на Осташковском круге, там человек, наверное, 20 или 30 помещалось, и вот женщина не может зайти с ребенком, чтобы причастить, там дождь, слякоть, холод. И вот спустя немного, да, небольшое время после избрания патриарха Кирилла было решение о том, что нужно делать Москву все-таки православной.
Это вот программа «200 храмов»?
200 храмов, да. И в 2013 году, в январе, я получил указ о том, что нужно заниматься строительством храма, и я как-то воспринял это очень даже мне... Ну, идея понравилась, она близка, потому что хотелось деятельности. Я работал в патриархии, в отделе... Сначала в ОВЦС, отдел внешнецерковных связей, потом дальше по зарубежным приходам нашей русской церкви, наши приходы, которых...
Которые за границей.
Да, за рубежом. И хотелось чего-то потрудиться еще больше. Не просто писать бумаги, что-то делать, то, что могут многие, но и как священник, потому что я в то время уже был священником. И я начал заниматься оформлением земли.
Но у вас до этого не было храма?
Нет. Я был клириком храма Живоначальной Троицы в Хорошово. Угу. Очень хорошие священники, очень замечательный приход. И со многими до сих пор я, опять же, с духовенством и с прихожанами этого храма общаюсь в таких, в очень тесных дружеских отношениях. Прибывать, едешь мимо, звонишь и говоришь, там, Тамара Ивановна, можно я к вам там через полчаса приеду? И вот удивительно, но, слава Богу, вот эти дружеские отношения, они зародились там, и вот эта такая церковность, общинность, которую я и пытаюсь развивать в Тушино теперь, потому что там фактически был один храм у станции Трикотажная. Это даже не Тушино, это Покровская Стречнева даже район. Ближайшие жители — это даже не тушинцы, а митинцы, кто и в Митино живет. Через МКАД им переходить, переезжать как-то, опять же, жилых домов рядом с этим храмом нет. Поэтому и число православного населения Тушино, что северного, что южного, да, часть, наверное, Покровского Стречнева, потому что все храмы, они уже ближе к центру на Волоколамке, люди далеки от церкви. Множество есть сектантов, которые не всегда бывают, они...
Сектанты?
Они бывают, там, призывают в катакомбы уходить, в какие-то леса. Я помню, как одни из представителей, ну, запрещенных вероучений, наверное, корректнее сказать, которые запрещены были то ли в июне, то ли в июле 16-го года. Вот до этого храм уже действовал полтора года, а они каждое воскресенье стояли, распространяли буклеты перед входом в храм в воскресенье.
И когда... Не ходите в московскую патриархию, идите в катакомбы.
Ну, нет, это не катакомбы, это там вот пробудитесь, там вот такие, ну, да, журнальчики распространяли. Ну, те, кто стучатся там по два, по три человека раньше, да, вот приходили...
Да, ходили по квартирам.
А это вот около входа во временный храм, когда мы уже поставили. И вот как-то было так. И, в принципе, сейчас даже по прошествии, получается, храм Владыка Марка светил на Иоанна Богослова 9 октября 2014 года. До этого временный храм строили, служили молебны во время строительства. Оформлялась документация, для, ну, разрешающая, чтобы можно было поставить храм и вести приходскую деятельность, жизнь. И вот сейчас у нас, получается, скоро будет 4 года, как у нас есть церковная община.
Община есть, и храм есть, да? Или вы еще строите?
Сейчас строится храм в честь святителя Николая, основной храм, который
задумался изначально. А так вы слушаете во временном?
Да, во временном храме. Там небольшая его площадь, 64 квадратных метра. это немного.
Ну да. Батюшка, а вот простите, эта вот программа 200 храмов, да. Она как-то финансируется кем-то, может быть, каким-то предприятием,
государством? Святыми людьми, которые... Только? Благочестивые люди, которые, либо, опять же, их благочестивыми женами, которые говорят так, о том,
чтобы...
А где их
найти?
Ну, Москва, город, видите, большой. Не обязательно в Москве благочестивые люди живут. Вот воскресная школа помогала человеку, который в Черкассе
живет. А у вас и школа
живет.
Есть?
Ну, да, да. Вот. Ну, про школу могу сказать, что да, у нас 70 детей в воскресной
Хорошо.
Школе. 40 тех, кто стабильно посещает занятия, и еще 30 так вот время от времени. Но они в списках, и стараемся просвещать.
А от метро далеко ваш храм?
Да, храм от метро достаточно далеко. И от Сходинской, и от Тушинской нужно ехать. И маршрут, к сожалению, неудобный, потому что он в выходные дни один раз или да, два раза в час.
Но у вас община уже создалась?
Да, да, община создалась.
Большая?
Ну, я бы не сказал, потому что, опять же, если мы сравниваем вот, Троицы, Хорошово, да, древний храм семьи Годуновых, там и владыка служил, да. И много священников, то, конечно, там приход в разы больше. И население там гораздо больше, потому что вот у нас храм, он более такой деревенский. Это Москва, Тушино, но храм на берегу канала, на берегу речки Химкинского водохранилища. И у архитектора была идея поставить храм, как будто еще до всякого Тушина, до любых районов домов, что там была всегда церковь. И поэтому...
А кто место выбирал вот для вашего храма?
Место выбирает всегда власть.
Власть?
То есть здесь оно... Нет каких-то... Дай бог, чтобы так было, конечно, но я ни разу не встречал вот в своей практике, да, в своем таком окружении, чтобы говорили, вот выбирайте там, где хотите. Такого не бывает. Бывает зачастую вот либо это, либо ничего.
Но красивое место, вписывается вот, в ландшафт.
Опять же, здесь важно понимать, что есть разные приходы, есть разные храмы. Ведь кому-то нужно движение, кому-то нужен большой приход. И ощущать себя в этом движении, когда храм рядом с метро, вот для этих людей это, конечно же, открытие. Реализовать себя, свои силы, свои возможности поучаствовать в приходской жизни, вот именно в таком, в движении. А есть храмы, которые далеко от метро, да, на каких-то объездных дорогах, на берегах там речки, где можно зайти в церковную ограду и ощутить, что вот жизнь остановилась. Это тоже хорошо, как мне кажется.
Хорошо, хорошо, благодатно, да?
Да. Тем более, все храмы, конечно же, имеют территории, которые благоукрашаются.
Ну, батюшка, я как поняла, вам приходится быть и архитектором, и вы не только раб Божий, вы прораб Божий, да?
Поверьте, это очень интересно, и это...
Интересно?
Служение, суть различная. И апостол Павел говорит, да, вот здесь нужно священнику воспринимать то, что священное начало тебе посылает, не обдумывать, не философствовать, а выполнять им данное благословение. И дальше уже со временем Господь открывает, для чего это нужно. Сейчас я прекрасно понимаю, что храм этот был нужен для того, чтобы проповедь была, потому что окраины, они неверующие,
это
окраины
верно.
Далекие от церкви. Это Москва. Не обязательно ехать...
И много других конфессий, наверное, там, да?
Километров. Ну, они конфессии разные. Не всегда они, опять же, вот там проблему государства решило с конфессией, которая была очень жесткая, и их проповедь была, она такой навязчивой, и это вот даже
это
вызов
во всех
был.
Там?
Ну да, вот вызов, да, стоять перед входом в храм и дальше что-то творить. Поэтому вот я себя ощущаю таким, знаете, вот, да, отчасти просветителем севера.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос у меня таков к батюшкам. Скажите, пожалуйста, поставлена часовня в память о, к сожалению, не сохранившемся большом храме, имеющем большую историческую память, православную память. И вот службы там не ведут, ссылаясь на то, что нет, не сложилась община. Приходит на службу 1-2 человека. Вопрос таков, скажите, служится вообще вот Богу память того, что люди потом собираются, приходят и слагаются, складывается община. Или же нет, надо, чтобы сначала сложилась община люди, и потом будет приезжать батюшка служить. Как вот мне здесь?
А можно поинтересоваться, эта часовня, она далека от места проживания людей?
Часовня стоит в поселке. Но дома находятся на достаточно большом расстоянии, но не на очень большом расстоянии. Но, тем не менее, я не могу сказать вам точно сейчас, вот сколько там населения.
А в часовне есть ли алтарь, престол?
Но там часовня, она освящена во имя резоположения.
Резоположение.
Резоположение, да. Вот, и службы там вот не проводятся, и только из-за этого, хотя люди хотели, на освящение пришло очень много народу, и народ был, но посмотрели, то батюшка то приезжает, то не приезжает, и, естественно, все это сошло на нет. А я живу на расстоянии, являлась у строительницы этого храма на расстоянии, проживаю в Подмосковье, храм, который был, вот эта часовня стоит, это Череповецкая епархия. Вот, я понимаю, что расстояние большое, батюшке добираться нужно достаточно далеко, но тем не менее просто возникает вопрос, может быть, действительно сначала надо общину собрать, чтобы вот были люди, тогда батюшка будет приезжать. Потому что он говорит, что я буду приезжать 2-3 человека. Я говорю, батюшка, ну ведь будет люди подтягиваться, выйдет, служба идет, один перешел, второй, заинтересованность какая-то появится, и что-то сложится. Вот, что бы вы сказали по этому вопросу, по поводу, что действительно надо ждать, когда люди соберутся, и как-то мне организовывать это, потому что люди хотят, вопросы есть, заинтересованность есть, но боятся, понимаете, они не умеют, даже креститься не умеют, это отдаленность большая все-таки от центра, храмов рядом никаких нет, ближайший храм... Это 30 километров. Люди, естественно, добраться не могут. В основном вот люди те, которые престарелые, или дети, которые, хотя в этой часовне мы уже смогли покрестить за лето 30 человек.
Угу, хорошо.
Да, но при этом, вот, к сожалению, службы не получается. И как вот этот вопрос можно было бы... У меня просто вопрос возникает, почему? Или действительно надо общину приезжать и как-то там за лето сплачивать? Но это для меня это нереально. Человека, который бы помог, нету. Миссионеров где-то найти, ребят, которые бы поработали там, ну, сложно это тоже. Не так просто этот вопрос решить.
И тем Матушка, не менее... а может быть, вы назовете адрес, и к вам будут приезжать священники? Есть за штатом священники, у которых есть время, может быть, приедут и каким-то образом упорядочить?
Те, которые за штатом, вот я, насколько знаю, отец Борис, он уже старенький, и, естественно, здесь нужна машина. Просто так на автобусе не доберешься. То есть нужен транспорт. Я вот как бы в этот раз написала батюшке, что давайте я буду бензин оплачивать, ну хотя бы там вот раза 3-4 приехать, но это все равно несерьезно, это разовая служба получается. Ну,
спасибо, мы поняли ваш вопрос, да. Благодарим, конечно, но на самом деле эта проблема касается не только вашей часовни, да, за которую вы так всей душой радеете. Это касается многих отдаленных не только часовен, но и храмов, которые стоят действительно, как можно сказать, бесхозными. На моей, в моем опыте тоже священническое служение есть такой пример. Казалось бы, недалеко от Москвы, ну, относительно, конечно, но это... Верие, город Верия, но храм полуразрушенный, да, туда приезжают только, можно сказать, москвичи летом, только летний дачный сезон. Зимой там практически никого нет, 2-3 бабушки. Действительно, туда нужно приезжать священникам, которые хотят, чтобы это место ожило, именно в духовном таком плане, да. Для этого нужно действительно найти священника, который был бы таким вот энтузиастом, да, он, может, даже не брал бы во внимание, что это далеко, нужно бензин, это действительно нужно священник, который бы горел бы этим. И с другой стороны, вы говорите про часовню, там, конечно, литургии не положено совершать, да, там совершается в часовнях крещение, да, могут отпевания совершаться, молебны служатся, да, читаются часы, да, потому и называется часовня. Вот, а такая служба, самая наша главная литургия, она не предполагается там для совершения. Поэтому надо, конечно, если бы и строить какое-то серьезное, да, вот, культовое здание, то лучше не часовню, но храм. Да? Если будет храм, то там, я думаю, можно было бы сплотить часовню, можно было бы закрепить за этим храмом священника, да, распоряжением архиерея. И тогда бы уже вопрос, бы, вот, который вы задали, он был бы более продуктивен, и народ бы стал бы собираться. Да. Вот. Отец Олег, может быть, что-то добавит.
Ну, этот вопрос, он всегда витает, да, в разговорах, в таких, в облаках, и начиная, там, не знаю, там, с советского времени, такая, когда в деревне есть большой храм, его надо восстановить, а есть там 10 бабушек. Есть ли целесообразность восстановления храма или, может быть, строительство деревянной часовни ради этих бабушек на два села? Ну, рассмотрение, потому что храм без людей... Ну, как его обслуживать? Это отопление, это освещение, это затраты, которые идут, и нужно это прекрасно понимать. Потому что, если мы опять же берем людей и ценность христианства для этих людей, то можно пойти по окраинам Москвы и посмотреть, да, сколько людей, до которых Слово Божье не дошло, потому что нет храма, либо он расположен так неудачно, что... А до него добираться, а когда у тебя маленькие дети, тебе его одень, тебе его раздень, и ты замучишься. И когда бабушка старенькая, мама, а если она на инвалидной коляске, как довести, ты можешь только взять, вот докатить человека, а грузить на машину — это целый большой поход. Поэтому, конечно, беда деревни, она есть и будет, и во все времена, но, поверьте, есть большая беда больших городов, которые до сих пор остаются непросвещенными и далекими от Бога.
Особенно окраины. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Дорогие батюшки и ведущие, поздравляю вас с сегодняшним праздником Блаженной Матроны Московской. Хочу вот задать продолжение этой темы вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как быть тоже с общиной и священником, если, например, допустим, назначают настоятелей в храм, да, потом складывается приход, община, так сказать, и очень замечательно все идет, а потом неожиданно вдруг священника переводит в другой приход, и все в растерянности, все скорбят, и это, конечно, вот тоже как-то влияет, на, может быть, на посещаемость потом, когда люди начинают заново привыкать. Вот, какая-то проблема это вот существует, причем они иногда даже говорят в эфире тоже. Вот. И, конечно,
а как
хотелось
вас зовут,
бы узнать
простите,
ваше
пожалуйста.
Мнение на эту тему.
Как вы можно обращаться?
Ваше Владимир. Имя Владимир.
Да. Благодарим вас за этот вопрос, потому что этот вопрос мы вот собрались до эфира. И час посвятили вот обсуждению, да, угу, тех вопросов, которые действительно насущны.
Да, радиослушатель предугадал.
Радиослушатель, да, озвучил то, что мы уже обсуждали. Ну вот, делая вывод там из вышесказанного, которое мы обсуждали, я могу сказать, что сейчас все меньше и меньше этих переводов. И это
и слава
правильно.
Богу.
Так и должно быть, потому что вы же должны понимать, в советское время, когда нет понятия об каких-то там определенных вещах, да, как бывает, что священник болеет, он просит там перевести его, да, поближе, не знаю, к месту жительства, может, ему неудобно, может, годы испытывает не те. А, но сейчас уже каких-то вещей, которые были бы, вот, выходили за рамки, их все меньше, 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 и, слава Богу, священник остается со своими прихожанами, с тем приходом на протяжении, ну, наверное, всей своей жизни. И вот те слова, которые, да, вы абсолютно правильно. «Поражу пастыря, и разыдутся овцы стада». Слова, все про это, да, что священник уходит, и люди в растерянности не знают, что дальше делать.
Или за ним едут далеко.
Ну, к сожалению, не всегда это возможно сесть у людей. И это все-таки подвиг, это труд, и нужно понимать, что есть понятие моления, когда человек едет в монастырь. Эти события, их могут быть очень мало в жизни, там, собраться и поехать. А другое дело, когда обычная приходская жизнь еженедельная.
Батюшки, а ведь раньше, по-моему, до революции, во всяком случае, священник на приход как бы венчался в своей церкви и на всю жизнь, и даже передавали по наследству приходы свои. Сейчас так не практикуется. Вот дай Бог прослужить, отец Петр, вам так же, как отцу Василию Брилеву. Он же 60 лет служил в этом храме.
Нет, в этом храме он 40 лет отслужил.
Ну, 40 лет, это тоже много.
До этого он на Преображенке служил, пока этот храм не взорвали. Да, на самом деле, вы, наш дорогой радиослушатель Владимир, подняли очень животрепещущую тему, не только для вас, как для прихожан, но и для самих священников. Эта тема не просто болезненная, она насущная. Действительно, вот отец Олег правильно сказал, что сейчас переводы, они стали не такие частые, да, и я, как являюсь благочинным, если встает вопрос о переводе священника, то всегда мы спрашиваем у настоятеля храма, в который хотим перевести священника, дает он согласие или не дает. Да, потом все это согласуется на многих уровнях, да, и потом едет благочинный с новым священником в тот храм, куда
Простите,
его перевели.
Простите, а инициатор перевода кто?
А тут многими могут быть инициаторами, да, это и сам священник, да, которого переводят, и община, которая просит, чтобы еще один священник стал у них в штат, да, был поставлен. А когда переводят священника на новый приход, то приезжает благочинный, и этого священника представляет приходу, объясняет причины снятия, да, того и поставления этого священника, как-то пытается загладить углы острые, да, но не всегда это получается, бывают и скандалы, и бывают и действительно расстройства прихода, многие рассеиваются, да, идут за пастырем своим, потом опять возвращаются, это действительно такая суматоха, это очень болезненный вопрос. Но все это совершается именно благодаря вот церковной экономии, то есть для дома устроительства нашей с вами церкви. Прихожане не все знают, да, что происходит вот в наших таких вот кругах, да, священнических, и порой даже и сказать об этом мы не имеем права. Но все, что вот, как отец Олег говорил сегодня, вот когда его назначили настоятелем, и я тоже вижу по своей, да, жизни, что когда назначают, то это действительно, это рука Божия. Значит, так нужно, да, мы принимаем это с благодарностью.
Да, вот ваше назначение.
И надо научиться всем нам, людям, верующим, принимать все, что происходит в нашей жизни, вот как руку Божию, да, вот с благодарностью. Тогда мы видим, что через какое-то время зачем это нужно было.
Батюшка, да, у вас много в благочинии храмов? Священников много?
У нас 15 человек, да, состоит в благочинии, включая и диаконов, да, и священников.
Ну, не так много, да?
Не так много, но нас мало, но мы в темняшках.
К нам дозвонились. Алло, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы слушаем
Алло.
Вас. Мы слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Одессы.
О!
Да. Я хочу поздравить с Днем Блаженной Матроны Московской. Для нас это тоже большой праздник. У нас и часовня есть в госпитале. Матроны Московской сегодня служили там службу. И это действительно большой праздник, чтут ее здесь очень. У нас здесь сегодня и День скорби также.
Да.
Вот.
Мы
прошу
с вами,
вас
мы
очень
с вами.
Помолиться.
Мы с вами, мы молимся.
Спасибо, Господи.
Да.
Спасибо, Господи, прошу вас помолиться о невинно убиенных. У меня такой вопрос. Вот как человек православный, честно говоря, что очень сложно в данной ситуации, как по-православному с любовью относиться к закатам храмов, к шествиям, которые у нас сегодня происходят, праздник Победы над русским миром. Я все понимаю, беснование, пожалеть. Как нам по-православному к этому относиться? Вот очень тяжело, правда, батюшка?
Спаси Господи и поклон Одессе, у там святой Кукша преподобный. Там столько святыни и благодати, батюшка.
Да, благодарим вас за звонок, за то, что слушаете.
Даже в Одессе,
и
да?
Но это по интернету, наверное. Мы с вами, мы оплакиваем ваше горе. И находимся
это
тоже.
Это и наше горе, да.
Да, и мы молимся за каждой службой о том, чтобы мир был на вашей земле, в ваших домах, в ваших семьях, чтобы не было крови, страдания, слез, которые сейчас есть. И вот говорить про тех людей, которые, конечно же, творят беззаконие, безумие, Очень сложно. По-христиански мы должны воспринимать это с терпением, со смирением, потому что вы не можете воздействовать как-то. Вы не являетесь политиками, вы не являетесь теми людьми, которые решают. Поэтому это горе. И все в руках Божьих. Конечно, Господь управит. И даже безумие человеческое, которое в этом мире есть и будет, все равно Господь для большинства людей будет переводить во благо. То есть через какое-то время обязательно наступит мир на вашей земле и в ваших домах. И правда Божья, она восторжествует, как всегда. Понятно, что если мы говорим о том рае, который был земной рай, где был Адам и Ева, и люди захотели быть как боги, вот искушаемые дьяволом, мы больше этот рай не наследуем здесь на земле. Поэтому рая, к сожалению, не будет, поэтому Господь для нас есть, является истиной, и тем праведным судьей. А все остальное вот что делать.
Да. А 3 мая ведь 40 дней трагедии в Кемерово. И я знаю, что артисты делают благотворительные концерты в помощь. И в храмах будет тоже, наверное, литургия.
Завтра по благословению Его Святейшества будут отслужены во всех храмах панихиды. По случаю вот 40 дней той страшной трагедии, в огненной стихии погибших множественно, да, младенцев и взрослых, да, Царство Небесное. Это просто ужас, да. Мы можем только молиться, да, о том, что Господь их в свои небесные обители принял, а также всех тех, кто погиб вот в Одессе 2 мая в Доме профсоюзов. Вот, это просто в голове не укладывается. Это мы скорбим и плачем вместе с вами, да. Пусть святая блаженная старица Матрона Московская в этот день особенно также помолится о них. Вот, и я хотел бы сказать несколько слов о святой Матроне Московской. У меня тоже много с ней связано. Еще до прославления я узнал о ней, будучи алтарником в том храме, где я проходил вот такое вот свое духовное становление. Это в городе Краснотуринск Свердловской области. Был в монастыре женском в честь святителя, в честь святого великомученика Пантелеймона. И вот я узнал об этой старице Матроне, и когда я поступал в духовную семинарию Николу Грешскую, ну, сначала я хотел поступить в Троицерковную лавру, не прошел по конкурсу, потом меня без экзамена взяли в Николу Грешскую семинарию, да, по тем результатам, которые я показал при поступлении.
Академия, потом в Троице-Сергиево.
А потом уже в Московскую духовную академию поступил после окончания семинарии. И вот перед тем, как поступать в семинарию, я приехал на Даниловское кладбище со своими родственницами и у могилки святой блаженной старицы Матроны попросил именно об этом. Я говорю: «Святая блаженная старица Матрона, помоги мне поступить в духовную семинарию». И я прям чувствовал, как она своей рукой, своими молитвами буквально взяла меня и вот направила по духовной стезе. Я действительно всем сердцем ее благодарю. И вот сегодня отслужил литургию вместе с прихожанами. Слава Богу, сейчас у нас майские праздничные выходные дни. Народу было много. Мы все и молебен служили водосвятно, да, в честь преполовения Пятидесятницы. И прочитали молитву Святой Матроне. Я думаю, многие, не только москвичи, но и вот в Одессе, да, где-нибудь в других наших уголках необъятных родин, тоже особенно почитает эту святую угодницу Божию, да, и вот вы были на сходне, да.
Да, и она жила же там.
Да, я тоже там был.
Там часовня есть теперь рядом с храмом.
Да, действительно, мы Богу благодарны за таких вот угодниц Божьих, и всецело тоже прославляем их и благодарим Бога за сие.
Что Он не оставляет нас, и святые, по-моему, сейчас есть. Иначе как бы нам жить? К нам дозвонились. Угу. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну, у меня такой вопрос. Так вот, скажите, как не раздражаться при виде коррупции, бюрократии, например, в паспортном столе, когда сидишь в очереди? И вообще, должны ли православные обличать, как это делал Иоанн Креститель и прочие пророки, и, к примеру, поддерживать оппозицию к действующей властной верхушке, или это бессмысленно? Спасибо.
Угу.
Да, вот такой вопрос.
Ну, вопрос, он, конечно, такой интересный, он бывает наполнен эмоциями человека всегда. Любого человека, и меня, и вас, и радиослушателей. В определенные этапы жизни мы испытываем разные воззрения. На духовные вопросы, на отношение к политике и прочее, прочее, прочее. И лет 10 назад мне тоже было интересно, что происходит, как много зла в этом мире. А потом прошли годы, и я понял, что, не слушая новости, внутри успокоение, мир откуда-то появляется, ты меньше раздражаешься, потому что ты не слышишь, что происходит. Я знаю, что большинство радиослушателей со мной не согласятся, потому что они за участие в жизни, но нужно понимать, что Царствие Божье должно быть внутри вас.
А что, всем в монастырь идти?
Я же говорю, слова Христа внутри вас, это про другое, что мир мы должны внутри себя тоже стяжать. Какие плоды Царствия Небесного? Вот это мир, долготерпение, любовь, милосердие, кротость и так далее, и так далее, и так далее. И вот если есть вещи, которые заведомо они ангажированы, то бишь новости, там всегда есть стороны конфликта.
Конечно.
Они больше эмоциональны, они не говорят зачастую о правде эти новости. Все, не только там в нашей стране, там в соседних, они везде для того, чтобы удержать аудиторию. Для чего? Чтобы человек эмоционировал как-то. Отреагировал. И вот тогда ты, принимая сторону, ты одних осуждаешь, ты сам негодуешь, ты это зло несешь, вот и слушая радио или смотря телевизор.
Да, в реакцию вступаешь, да?
Ты несешь это зло в свою семью. Зачем тебе это надо?
Но выйти-то из мира мы не можем, батюшка.
Ну, не слушайте хотя бы иногда новости.
Иногда или
не
никогда?
Не читайте дурных газет по утрам.
Ну, вопрос был по поводу того, как нужно вести себя, если... В паспортном столу, да.
В паспортном столе, еще где-то в магазине.
У тебя возникает гнев на тех сотрудников, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям. Как вот здесь сохранить мир, спокойствие, любовь? Ну, на самом деле, не только в паспортном столе, но и во многих других учреждениях, да даже просто стоишь в магазине за булкой хлеба в очереди или к юристу не можешь попасть, да. Ну... Везде, да, везде нас подстерегают духовные опасности. А опасность заключается в гневе, да, который нас разжигает изнутри. Это может проявляться и наружу. И мы начинаем ссориться, гневаться. Это все понятно, да. Но как сохранить себя? Здесь самый простой ответ. Это творить внутри себя молитву, чтобы не раздражаться. А также другой есть такой совет, да, если ты видишь халатность по отношению к своим профессиональным обязанностям любых сотрудников, да, учреждения, то можно действовать законным образом, да, ты вправе обращаться по разным инстанциям, да, ты можешь... писать какие-то заявления, да, чтобы как-то воздействовали на этого сотрудника. Это нормально, я считаю, да, здесь ничего такого зазорного нет. Можно призвать этого человека к тому, чтобы он достойным образом относился к своим обязанностям. Вот, если не получается устно это сделать, да, человек не реагирует, то это можно сделать письменно, это можно через начальство. И отстаивать свои права.
Справедливость отстаивать,
да, в конце права концов. Нужно отстаивать, да.
Но ведь Господь тоже гневался, батюшка, когда торгующий.
Это был праведный гнев.
Ну вот, да. Так у этого радиослушателя тоже, наверное, праведный.
Не про гнев говорить, и про праведность. Вот надо начать с чего? Вы прогневались.
Да.
Оставьте обиду там. Не несите ее с собой. Это вот первый шаг, с которого нужно начать. Не обижаться. В себе вырабатывать эту необидчивость.
О, Господи,
по отношению к тому, что происходит. Другой момент. Вот там политика. Давайте все-таки быть христианами и читать те послания апостольские, которые у нас с вами есть. Всякий труд совершать там со всей ответственностью. Ну, если выжимку такую делать из слов апостола. Вот если ты политик, работай со всей ответственностью. Если ты врач, будь хорошим врачом. Если ты преподаватель, будь профессиональным преподавателем. Посвящай всего себя.
Люби детей.
Потому что когда люди вопрос задают, знаете, вот классический. Я молюсь, мозг мой рассеивается. Вот там ум улетает. Причина здесь одна. Когда ты молишься, ты только молись. Когда ты общаешься, общайся. Занимайся своим делом, тогда ты будешь профессионалом. Это нужно в себе выращивать обязательно. Духовная лестница.
То есть каждый должен заниматься своим делом, с любовью.
Да, своей тяпочкой, на своем огородике. Но если ты поставлен над многими, ты за многое будешь отвечать. Так и неси свой труд. Но зачем тебе вмешиваться? Если ты таксист, зачем тебе, что происходит с оппозицией, с кем-то еще? Ты кто? Ты таксист. Будь хорошим таксистом, будь хорошим христианином. Постарайся не раздражаться на людей, постарайся их любить. Которые приходят, они все приходят разные.
Да.
Спасибо.
К нам дозвонились. Алло. Христос воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос к отцу Олегу. Я живу в Тушино и знаю здесь много храмов, но не знаю ваш храм, храм Святителя Николая. Назовите, пожалуйста, точный
улица
адрес.
Улица Лодочная, напротив 31-го дома.
Ага, улица Лодочная, на набережной практически, да?
Да, она, где Химкинское хранилище с каналом имени Москвы пересекаются.
Батюшка, мы тоже к вам приедем.
Пожалуйста. Можно посмотреть, да, как строится храм.
Хорошо, все поняла. Спаси Господи.
Спаси Господи.
Божьей помощи.
До встречи. Там еще строится у вас. Службы нет?
Ну, служба во временном храме у нас.
Во временном.
Да.
Угу. Батюшка, вы тоже, отец Петр, приглашайте к себе. У вас там по Калужской дороге ехать нужно,
нет,
да?
Киевское шоссе.
Киевское.
Угу. Либо по Минке можно поехать, да?
По Минке нужно?
Можно по Боровскому шоссе, да.
У вас красиво
там. По Киевскому шоссе. Это 25 километров от МКАДа находится наш храм. Это юго-западное направление.
А общественный транспорт какой-то идет?
Да, можно доехать на электричке до станции Крёкшино и оттуда на маршрутном такси доехать до станции Анкундинова деревни, там пройтись пешком до нашего храма.
Дорогие братья и сестры, стоит, очень даже стоит побывать в Большом Свиноре, где у отца Петра замечательный храм Спаса Нерукотворного образа. Угу. Вот, дорогие батюшки, нам нужно помолиться. Тогда вот вы о здравии, да, почитаете?
Да,
отец Олег почитает о упокоении. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся все вместе, вздохнем с батюшками о наших жертвователях, о нас с вами.
Господи, пошли здравия душам и телам, рабам Божиим, монахине Соломии, Галины, Ксении, Алексея, Натальи, Анны, Марии, Николая, Ларисы, Людмилы, тяжкоболящего Валерия, Валентины, Таисии, Евгения, Нины, Надежды, Татьяны, младенца Владимира, Елены, болящей Татьяны, Нины, Владимира, Ларисы, Ксении, Ольги, Анны, младенца Александра, Михаила, Тамары, Евгения, Кирилла, болящего Ирия, Валерия и тяжкоболящей Марии.
Спасибо, Господи. Помоги всем, Господь.
Упокой, Господи, души преснопоминаемые Надежды, Зинаиды, Георгия, Евгения, Симеона, Василия, Лидии, Ирины, Марии, Виктора, Лидии, Анны, Василия, Галины, Вячеслава, Алексея и всех почивших в огне пожаров Кемерово, живот свой скончавших в Одессе, в братоубийственной войне на Украине, Марии, Михаила и прочих поминаемых почивших христиан православных.
Батюшка, я вот 3 мая 90-го года отошел ко Господу святейший патриарх Пимен. Вы молодые батюшки, а вот мое поколение православных людей выросло при патриархе Пимене, благословлено святейшим Пименом. Царство ему небесное, мы его чтим, любим, доброго пастыря в непростые годы советской власти, верно направлявшего церковный корабль среди бурь, штормов. И вот вся его жизнь, патриарха Пимена, отражает эпоху. Достаточно вспомнить картину Павла Корина «Русь уходящая», где патриарх Пимен изображен молодым, красивым иеромонахом. И в глазах его такая непреклонная вера, верность, Царство Небесное. Вот кто бывает в Троице-Сергиевой лавре, дорогие братья и сестры, побывайте у него, где усыпальница его, это в крипте Успенского собора. Кстати, у него на гробнице всегда живые цветы. Всегда, вот зимой я приезжаю, всегда там живые цветы, люди его помнят. И еще князь Владимир Андреевич Серпуховской умер тоже 2 мая по новому стилю, но это уже давно, конечно, 1410 год, засадный полк. Вот. Ну и Василий Васильевич Розанов, он похоронен в Сергиевом Посаде, умер от голода и холода, а родился в 1856 году тоже. Царство небесное всем. Вот, отец Олег, мне еще хочется сказать о вашем храме. У вас же там какие-то конфликты тоже были, вы рассказывали. У нас пока еще есть немножечко времени. Вы преодолели все эти конфликты?
Да, слава Богу. С Божьей помощью, да. Благодаря тому, что есть верующие люди, все эти проблемы, все они разрешаются.
Мешали строить храм, да? Не хотели?
Ну, здесь говорить о чем можно всегда в этих проблемах, нужно искать выгодополучателя, приобретателя, того человека, который заинтересован. Ну, в моем случае это были выборы тогдашние. Конечно, есть противники, есть люди буквально там беснующиеся или там психически больные, но на этот случай должна хорошо работать милиция. Вот если милиция будет работать, если закон будет отстаиваем государственной властью, которая должна выполнять, тогда все эти конфликты, они разрешатся благополучно. А если не будет действовать, тогда это будет раздуваться и перерастать.
У нас звонок успеем, наверное, принять еще. Алло, добрый вечер, Христос воскресе, говорите, у нас есть...
Воистину воскресе, спаси Господи, хочу обратиться к отцу Олегу. Я уже вам звонила сегодня. Я была слушательницей ваших курсов в Академии в Одессе. Мы заканчивали в 2014 году. Я просто не поняла, да, что... Я правильно понимаю, это наш
нет,
отец?
Нет,
вы ошиблись, в Одессе.
Я мечтал, и друзья у меня есть, и на курсе.
Это нам из Одессы звонили сегодня.
Да.
Вот звонили из Одессы, и мы молимся, потому что сегодня как раз вот годовщина памятная, вот. Это не тот, наверное, отец Олег. Но все равно приятно, что
да,
вы позвонили.
Благодарим вас.
Христос воскресе. Дорогие радиослушатели, я еще раз повторю, сегодня нашими собеседниками были замечательные пастыри. Это вот любимый радиослушателями отец Петр Панов, молодой благочинный Одигитриевского церковного округа Новой Москвы, настоятель храма Спаса Нерукотворного в Большом Свиноре. И впервые у нас, он нам тоже очень понравился, тоже, надеюсь, он будет любимым вами, священник Олег Яншин, настоятель строящегося храма в честь святителя Николая в Тушине. Но к вам доехать, я не поняла, все-таки, если общественным транспортом,
если
до метро Тушино...
транспортом доехать нужно до Сходинской, а потом от Сходинской на маршруте Т ехать до остановки Бригантина.
Бригантина.
Ну, там храм можно сразу будет увидеть.
Уже купола есть у вас?
Купола, да, да, крыша, все. То есть мы первый раз служили на Пасху. Там, а дальше отделка начинается с большого храма.
Помоги вам, Господи.
А во временном службе там 5 литургий в неделю у нас.
Сколько лет вы уже строите?
Временный построен вот в конце 2014 года, а с конца 2016 строим большой храм.
Дай Бог вам благотворителей. И вам тоже, отец Петр, благотворителей, дорогие братья и сестры. Очень рада была с вами снова пообщаться. Благодарю от вашего имени батюшек. Дорогие батюшки, приглашаю вас еще быть у нас на эфире. Благословите всех, кто нас слушал и кто в студии.
Божьей помощи.
Да. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –